Программа «Цена победы».
Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Как всегда в это время, вечером в субботу, программа «Цена победы». Я очень рад, что сегодня мы ведем эту программу из московской студии на Новом Арбате с Виталием Демарским. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот. И говорить мы сегодня будем на очень интересную тему, во-первых, историческую, а во-вторых, она стала в последние... в последние дни она стала очень актуальной, потому что, чуть не сказал Джордж Буш, нет, Дональд Трамп, который недавно приехал в Варшаву и произнес там большую речь, он высказался в том числе на тему истории Второй мировой войны, находясь в столице Польши. И вот, в частности, что Дональд Трамп в этой речи сказал, я цитирую буквально. «На другом берегу реки советские войска остановились и ждали. Они наблюдали, как нацисты безжалостно уничтожали город, преступно убивая мужчин, женщин и детей». И, то есть, фактически, это было высказывание про восстание, Варшавское восстание 44-го года, которое началось 1 августа 44-го года и продолжалось до начала октября. И мы решили поговорить сегодня с нашим гостем, известным польским журналистом Вацлавом Радзивиновичем, и поговорить вообще, как поляки помнят это восстание, как интерпретируется это восстание,
да, Виталий? Сказал, я бы сказал даже шире, как поляки сегодня вообще воспринимают историю войны,
да, да.
Потому что в последнее время возникла еще одна историческая тема, я бы хотел тоже с вас словно на эту тему поговорить, это взаимоотношения истории, взаимоотношения Польши и Украины на, по поводу фигуры Бандеры.
И в целом памяти о войне. И сейчас я хочу поприветствовать нашего гостя сегодняшнего, Вацлав Радзивинович. Вацлав, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Да, спасибо, что вы так оперативно согласились. Мы всегда с Демарским мы не привязываемся к каким-то, да, Виталий, обычно редко привязываемся к каким-то датам. Но в данном случае нам показалось, что это важная тема, и стоит о ней поговорить.
И она очень актуальна.
Да. Да. И сразу скажу, что Вацлав с нами по скайпу. Он сейчас находится в Польше. Опять забыл, в каком городе.
В Вольштине.
Вася, может быть, первый вопрос. А вообще, польское общество расколото или достаточно единомысленно относится вот к истории войны и воспринимает историю достаточно однородно?
Слушайте, война, а может быть... конкретно уже Варшавское восстание это такой у нас в нашем обществе такой основополагающий миф. Он это такой базис, это вписывается в традицию в общее восстание разных поражений исторических, знаете, это очень подходит вообще к исторической традиции последних двух столетий Польши. И картина довольно однородная. Не так просто было во время коммунизма, потому что официальная версия была очень сильно отличалась от народной версии, но сейчас они действительно осталась только одна версия.
Вацлав, а скажите, а вот давайте мы напомним нашим слушателям, потому что не все, может быть, помнят детали Варшавского восстания 44-го года. Вот какая была в советской, в социалистической Польше официальная версия этого события? Как, вот, когда вы учились в школе, вот что вам рассказывал учитель истории в вашей школе?
Интересный вопрос, знаете, потому что я не могу вспомнить. Если он конкретно она говорила мне что-то другое, и ни я, ни мои коллеги мы этого просто не принимали. Я помню, что у меня дома 1 августа, это годовщина начала восстания, это был не красный день календаря, но такой важный день скорби, воспоминаний личных моих родителей о восстании, знаете, И если что-то в школе мне говорили другое, а я думаю, то я просто, мы этого просто не принимали. В пропаганде, официальной пропаганде, но это было как авантюра просто, что это бросили людей на баррикады, на танки безоружных и спровоцировали огромную трагедию, и никакого оправдания нету. Такая была официальная версия.
А вот в неофициальной исторической памяти каким-то образом присутствовало осуждение советской армии, Красной армии, которая вот не пришла на помощь Варшавскому восстанию?
Да, знаете, но дело в том, что это просто казалось очевидным, потому что, знаете, Висла, она плывет через Варшаву, на правом берегу уже на 20-й день восстания уже стояла советская армия, Красная армия. И там были тоже и польские отряды, они рвались, это поляки, они рвались через Вислу помогать своим. А не было приказа. Там, конечно, был десант польских частей. Они пошли без поддержки, и очень многие погибли, а советская Красная армия стояла. Но можно было принять такое пояснение, что уже во время той операции «Багратион» советская армия вдохнулась, и уже не было сил, не было средств, не было ничего. Но обращали внимание на то, что когда альянты из Запада хотели помогать, хотели присылать самолеты с материальной поддержкой, чтобы они сбрасывали оружие, продовольствие, Сталин очень долго не соглашался, только на 40-й день восстания Сталин согласился на то, чтобы самолеты из Запада, 1500 километров, чтобы они приземлялись уже после перелетов над Варшавой, чтобы они приземлялись на территорию Красной Армии. Но это видно было, что было очень много таких вражеских жестов. Сталин тоже запретил своей авиации. До 10 сентября боевые полеты над Варшавой. Тоже нельзя было своим, хотя это было всего-навсего полкилометра над Вислой. Это не такая широкая река. То, знаете, это все видели, мы это все знали, и не надо было ничего больше пояснять.
Правильно я понимаю, Вацлав, что для ваших родителей это была живая память?
Да.
Это то, что они знали, собственно говоря, из своей жизни.
Слушайте, это было живое тоже и для нас, потому что человек, который принимал участие в восстании, легенда, что да, это человек, который принимал участие в восстании, он был как-то выше, знаете, так как будто знать, знаете, как
аристократ. Герой.
Но выше всех он стоял. Это был настоящий герой. И я помню, если были учителя в школе, и вокруг них был этот нимб участника восстания, он пользовался огромным уважением.
Вот я не могу не спросить вас об американцах. И так как мы начали с Дональда Трампа, то, как, насколько мне известно, американцы тоже не помогали восставшим. Насколько мне известно, было много обращений через Черчилля к Рузвельту, чтобы оказать помощь, активную помощь и так далее. Но Рузвельт предпочел дистанцироваться от реальной помощи Варшавскому восстанию, сказав британцам: вы это заварили, вы и расхлебываете. Ну, смысл был такой его позиции. Не кажется ли вам, что тут тоже есть некоторая ответственность той же самой Америки, Соединенных Штатов, и когда они сегодня так гневно обсуждают осуждают Советский Союз, то на них тоже лежит часть ответственности за то, что восставшим не было достаточной помощи.
Нет, знаете, можно понять, что политикам, Черчиллю тоже, восстание было неудобно, потому что зачем им тогда была нужна ссора со Сталиным? Они хотели чтобы вместе сражаться с Гитлером, и никаких проблем, чтобы между ними не было, знаете, но это одно. Но нельзя сказать, что альянты, в том числе и американцы, отказались помогать. Альянты потеряли, по-моему, где-то примерно 130 самолетов, которые посылали над Варшавой с оружием, с продовольствием. Они насколько могли, настолько помогали, знаете. Все-таки это было.
Я, Васов, не обижайтесь. Я знаю, что вы долгие годы прожили в Москве, но на всякий случай все-таки я нашим слушателям скажу, что альянсы — это имеется в виду союзники.
Союзники, да, по-русски. Да?
Союзники, да, извините.
Там, ничего страшного.
Я сейчас сижу над текстом о Первой мировой войне. Я вижу, что у вас тоже есть это слово
альянс?
В употреблении. Извините.
Альянс?
Да.
Но альянс как альянс, союз, альянс. Но не как союзники. Ну, неважно, сейчас мы не альянс. Будем вдаваться в языковые, ясен, да. В языковые да. Тонкости. Да? У меня такой вопрос, может быть, более общий. Ну, вообще, известно, что Польша во Второй мировой войне, в истории Второй мировой войны занимает очень большое место. Да? С самого начала ее, с 1939 года, собственно говоря, с раздела Польши и с нападением на Польшу, она и началась, эта Вторая мировая война. И Польша действительно занимает очень большое место в этой истории. Я еще раз хочу вас спросить про сегодняшнее отношение ко Второй мировой войне. Как бы две чаши весов существуют, да, на которые можно положить положительное, как хорошо, скажем так, как позитивные деяния той же Красной Армии Советского Союза, так и отрицательные. То есть, с одной стороны, Советский Союз участвовал в разделе Польши. Вот мы сейчас говорим о Варшавском восстании, когда Советский Союз не оказал этой помощи. Ну, можно еще много что положить на эту чашу. Но на другой чаше все-таки давайте, значит, надо признать, что существует еще и борьба Советского Союза с фашизмом. Вот в сегодняшней Польше как бы общественный взгляд, общественное мнение, на ваш взгляд, достаточно сбалансировано вот между этими двумя чашами, или все-таки негатив перевешивает намного позитив?
Видите, с моей точки зрения, ну, может быть, из-за этого, что я долгие годы жил в России, и у меня русские корни тоже. Знаете, и с моей личной точки зрения нет баланса, чего-то не хватает. Знаете, не хватает такого человеческого взгляда на судьбу простого солдата, офицера, знаете. Это как будто вычеркивается совсем. Понятно, принимается советское государство, то, что сделал Сталин, который вместе с Гитлером и захватил половину Польши, который помогал, поддерживал Польшу, когда каждый год у нас гибло 1 000 000 человек, 1 000 000 граждан Польши. Так в среднем, каждый год войны. Значит, что можно принимать Сталина, который после того, как началась наша война, еще 22 месяца поддерживал Сталина, Гитлера, как соучастник этих всех преступлений, которые немцы делали. Ну и КТН, и все такое государственное. И можно понять оценку моих оценку поляков того, что сделало государство. Но и люди как будто вычеркнули, и, может быть, даже не знают, знаете, что как тяжело было простым русским во время войны, сколько жертв, как страшная была судьба простого солдата, простого офицера, какая была огромная жертвенность, какая была огромная жертвенность людей, которые в тылу работали на фронт. Нет этого, мне не хватает этого гуманизма, чтобы посмотреть, что не только государство, что это не только такой миф государства, это война, которая на трупах своих солдат хочет строить себе какой-то политический капитал и требовать чего-то от соседей. Но это не только то было. Надо еще понимать, что есть чувствительность простых русских людей, которые, для которых это тоже так же само близко, как для нас Варшавское восстание. Что бы мы ни думали, какая была причина, кто совершил огромную ошибку, что поставил в таком страшном положении людей в Варшаве. Нет такого человеческого, знаете, сочувствия. Но этого мне не хватает.
Вацлав, вот скажите, когда Трамп выступил вот с этим заявлением в Варшаве по Варшавскому восстанию, естественно, что реакция в России, вы прекрасно это знаете, была очень жесткая. Потому что, ну, это понятно. И вот основной аргумент, который я услышал, был такой, что, ну, все-таки... К тому моменту, когда началось восстание, половина Польши уже была освобождена советской армией. Но все-таки Советский Союз, то, о чем вы сейчас говорили, положил на полях Польши, я встречал цифру, 600 тысяч человек. 600 тысяч убитых русских людей, русских, там, армянских, азербайджанских, татарских, всех вместе, украинских, погибло для того, чтобы освободить Польшу от Гитлера. И это огромная моральная дилемма. То есть, с одной стороны, вы говорите о том, что ваша память, детская память, юношеская память запомнила вот войска, которые стояли на правом берегу Вислы, а с другой стороны 600 тысяч советских людей легло в землю за освобождение Польши. Как нам, русским и полякам, разрешить эту моральную дилемму?
Слушайте, я очень не люблю этих счетов, знаете. Потому что смерть
это,
человека...
Это
смерть человека, смерть да. человека – это не статистика. Смерть человека – это личная трагедия его семьи. И этого мерить сотнями, десятками, тысяч никак нельзя. И, знаете, если так, я вам уже сказал, если будем считать, 1 сентября началась война Польши с Германией и с Советским Союзом. 22 месяца позже только Советский Союз начал, Германия начала войну с Советским Союзом. 2 года, когда погибло в Польше 2 миллиона человек уже с рук германцев, скажем так. И Сталин, Москва поддерживала этого убийцу, значит, соучастник. Трагедия Катыни. 22 тысячи человек погибло с рук НКВД. 200 тысяч увезли на восток с оккупированных территорий советские власти. 100 тысяч погибло. Польша сражалась почти 6 лет с 1 сентября до 9 мая. Все время польские части сражались. То в Норвегии, то в Италии, то на Восточном фронте вместе с советской армией и так дальше, и так дальше. И мы сейчас будем считать, кто кому что виноват. Я понимаю, что я виноват чего-то. Петру Дерневу, который у моего города молодой парень, детдомовский, героически погиб. Я ему виноват действительно. Но не Сталину. не, государ, не, рус, не российскому государству я виноват что-то, должен уважать российский народ. А также само российский народ должен понимать, что нам сделали, и понимать тоже, что мы вместе с этим народом, не жалея тоже своих убитых, сражались с гитлеровцами. Так я бы хотел, чтобы мы с этим совсем успокоились.
А вот я так понимаю, вопрос Рыжкова, вот Владимира, который только что вам его задавал, что именно как выходить в конечном итоге из этого положения? Покаяться? Как, что Польша ждет от России?
Слушайте, ничего не ждет. Знаете, мне приглашали, когда начались эти проблемы, этот последний скандал с памятниками, мне приглашали на первый канал российского телевидения. Нет, да, извините, «Россия-1». «Россия-1». Но я не въездной сейчас. Мне выгнали из России, и визы уже, по-моему, никогда не получу. Но они предлагали по скайпу. Я отказался, потому что с ними говорить на эту тему совсем нельзя. Когда вы мне предложили «Эхо Москвы», я обрадовался, потому что с вами можно на эту тему спокойно поговорить. И у меня есть концепция, как это можно сделать. Потому что я знаю хорошо, что есть у вас умные, спокойные люди, хорошие очень историки, с которыми можно просто разговаривать. И у нас тоже есть. У нас есть самоуправление, у нас есть гражданское общество. И я думаю, что было бы прекрасно, если бы на эту тему встречались люди, например, из мемориала, российского мемориала, чтобы... Я знаю их подход к этому делу. Чтобы, например, приехали в мой Ольштин, где сейчас мой город, где сейчас идет огромная ссора, и что делать с памятником советской армии. Что делать с памятником, я уже вам сказал, этого Петра Дернева. Давайте, пускай люди с людьми разговаривают, а не государство. Одно говорит, вы нам должны 600 тысяч человек убитых, а те говорят, а вы нас оккупировали. Не на этом уровне. Это человеческие трагедии. Это люди. И надо помнить о людях, а не о цифрах, статистиках.
Не могу с вами не согласиться, Вацлав, но у меня такой вопрос тоже. А вот в Польше, надо сказать, что многие сегодня этим страдают. И Россия, само собой, ну и Восточная Европа, то, что называлось бывшие социалистические страны, тоже этим страдают. Это использование истории как инструментом политики. Вот вы бы предъявили такую претензию польским властям, что они тоже историю часто используют как инструмент политики?
Слушайте, везде это делается. Есть такое словосочетание «историческая политика».
Да.
Это чистый идиотизм, потому что это всегда только обман. Знаете, я вам дам пример. 15 июля, годовщина Грунвальдского сражения, где польско-литовские войска сражались с тевтонцами. 1410 год. У нас это огромная победа Польши.
Там, мне кажется, тоже были русские полки.
Ну, я могу сказать, потому что вся Европа сражалась на стороне тевтонцев, а у нас и русские были, и татарские, и чешские, и там все. Я так в шутку говорю, что это было первое настоящее сражение Варшавского договора с НАТО. Но так получилось. Но надо поехать в Литву, и там вы узнаете, что это никакой не Груневальд, что это было Жальгирис. И с огромным трудом победили литовцы, из-за этого с трудом огромным, потому что поляки им мешали. Историческая политика, это везде есть, и это везде есть один обман, знаете. И у нас в Польше тоже это есть. Я на моих глазах, потому что я уже довольно долго этим занимаюсь, я вижу, как это менялось. Мы были лучшими друзьями Советского Союза, были это. Сейчас мы герои свободного там все. И сейчас у нас героями становятся те, которые уже после войны сражались с коммунистической властью. Их сейчас, они сейчас самые важные. Их стараются находить, их истории. Идут, их делают эксгумации. Их провожают, их останки. Молятся над ними. И это сейчас это главный образец поляка. Но это тоже, это все историческая политика, и нет в этом настоящей истории. Нет в этом то, что говорит ваш министр Мединский, что история должна служить государству. У нас тоже это творится.
Ну да, к сожалению. Правда, надо сказать, что все-таки как-то на Западе меньше этого, поскольку они как-то сумели договориться уже по поводу своей истории.
Французы и немцы и много других.
Мы еще не успокоились, извините. Да. Это слишком мало времени.
Да. Да. Мы сейчас просто прервемся на выпуск новостей, а потом продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Быстро пролетели новости и реклама. Программа «Цена победы» снова в эфире. И мы продолжаем наш разговор. И мы остановились на том, что наш сегодняшний гость, польский журналист Вацлав Радзивинович, которого, как он сказал, выдворили из России, и который сейчас находится с нами на связи из польского города Ольштин, он, мне кажется, сказал очень правильную вещь, что сначала эту работу должны проделать историки. И когда историки проделают эту работу спокойно и профессионально, тогда уже можно писать учебники истории на русском и на польском языке, где будет одна правдивая история этих событий. И, кстати, я вот вспомнил, Вацлав, что недавно я разговаривал с Анатолием Таркуновым, ректором МГИМО, и работала, несколько лет работала группа российских и польских историков, так называемая группа по трудным вопросам. И Анатолий сказал, что там действительно был большой прогресс. Вот в нахождении общего понимания тех событий, которые были до Второй мировой войны и во время Второй мировой войны.
Я бы даже продолжил сейчас Владимира, да. Потому что, насколько я знаю, по-моему, эту комиссию никто не распускал.
Ну, а ее не распустили, но сейчас временно она как-то, по-моему, не очень активно работает. Очень активно,
да. И как выяснилось по опыту работы этой комиссии, историки намного быстрее между собой договариваются, чем политики и чем общество.
Да, слушайте, они издали прекрасную книгу о таких сложных моментах, сложных вопросах нашей истории, да. Где был взгляд хорошего российского специалиста и хорошего польского специалиста. Это отличалось, но это видно было, какие есть мнения, какие взгляды. Знаете, я хочу еще одно добавить, я это уже сказал. Но важно то, чтобы этим уже, когда есть этот материал историков, занялось тоже гражданское общество. Я бы так хотел, чтобы к нам приехали люди в мой город, приехали люди из российского мемориала и поговорили с людьми из самоуправления моего города, чтобы они увидели людей, а не государство.
Вацлав, может быть, мы еще вернемся к вопросу Варшавского восстания. Сейчас я хотел бы немножко увести наш разговор в сторону. Потому что реакция в России на польские трактовки истории, они очень неоднозначны. Все очень недовольны, конечно, тем, что говорится в Польше по поводу 1939 года и по поводу Варшавского восстания. Но вдруг все воспряли и сказали, вот поляки молодцы. Молодцы, как они, значит,
уделали
этих украинцев с их бандерой. Может быть, несколько слов вот на эту тему. Как-то это тоже старая история, и Волынская резня, и все вместе. Как вы разбираетесь с Украиной по сложным вопросам истории?
И с украинцами.
Слушайте, Это очень печально, потому что еще во времена, я был этого очень близко, еще во времена президента Кучмы, видно было, что ищут и поляки, и украинцы согласия, и открывались памятники, открывались кладбища, работали наши специалисты в Украине, во Львове, в этих местах, где была Волынская резня, встречались, говорили друг другу, извините, знаете, и казалось, что это будет такой процесс, который пошел между французами и немцами, потом в каком-то смысле между немцами и поляками в начале 90-х годов, что это пойдет сейчас на восток и начнется что-то такого очень позитивного, положительного в отношениях поляков и украинцев. Но сейчас история пошла, к сожалению, вспять. В Польше у власти националисты, которых политика, историческая политика, это Волынская резня, украинский геноцид, идут такие лозунги. К сожалению, с той стороны тоже есть героизация Бандеры, ООН, УПА, и тоже нет таких попыток понимания друг друга. И я, знаете, с огромным... Но печально это. Мне было очень, я читал в независимой газете, по-моему, в четверг или в среду был такой комментарий Константина Бондаренко, очень хороший украинский политолог, который написал, Польша была нашим адвокатом в Евросоюзе, а сейчас стала прокурором. Мне это очень сильно беспокоит. Это ни к чему не ведет. Ну, а, конечно, Россия радуется, но зачем бы и нет, потому что, враг моего врага – это мой друг.
Вацлав, кстати, вы говорили про Кучму, там действительно какие-то процессы позитивные шли, но ведь еще Ющенко, по-моему, начал такой процесс героизации Бандеры.
Слушайте, я про это разговаривал с Ющенко, я брал у него несколько интервью, но там не было так резко, с ним можно было договориться. Uh-huh. Он, знаете, я помню такой наш разговор, что я ему рассказывал о том, что мы понимаем, как важно для них Быковня, такой, знаете, там, где расстреливали под Киевом, там, где расстреливали украинцев, НКВД, тоже поляков там расстреляли, и что нам надо обратить внимание на их трагедию. И он это принимал, что если есть такой язык, что мы хотели бы понимать их и оказывать какую-то эмпатию, сочувствие, они готовы с нами разговаривать. Это не было так тяжело. А сейчас, к сожалению.
А вот тем не менее, вы говорите, мы все время говорим история, политика, но политически, сейчас Польше вроде нужно поддержать Украину, да?
Особенно после Майдана и так далее. Вот у меня тоже в продолжение этого вопроса, Вацлав, я порой захожу в тупик, когда пытаюсь понять мотивы людей. Мотивы украинцев мне понятны. Да? Они понесли огромные потери, и они сейчас строят свою идентичность на образе России как врага. Но какие мотивы у Качинского, какие мотивы у ваших националистов ссориться с Украиной? Вот у вас есть понимание, зачем?
Но, Владимир, вы должны... Я удивляюсь, что вы не понимаете.
Вот вы мне разъясните, я правда не понимаю.
Вы гражданин Российской Федерации,
да,
которая испортила отношения... За последние несколько лет испортила отношения со всеми вокруг.
Да.
Испортила или они испортились, как бы это ни было.
А Польша?
А тому, что надо строить такую картину осажденной крепости.
Понятно.
У нас власть, господин Качинский, он руководствует тем же самым принципом. Мы испортили или портим очень интенсивно отношения со всеми вокруг, с литовцами, с русскими это уже все пропало.
А с немцами?
Чехи, словаки, с немцами тоже. С немцами тоже. На личном уровне Меркель на дух не переносит Качинского. Не для того, что она такая злобная, но просто есть у ней причины. Единственный наш сосед, с которым мы как-то отношения строим не очень так уж плохо, это Александр Лукашенко. Потому что он в каком-то смысле близок к этим провинциалам, которые сейчас управляют Польшей.
Ага. Да, занятная у вас история, я бы сказал.
Я еще вот очень коротко... Нет,
Польша сейчас очень интересная страна, очень.
Да. Я тут еще вот вспомнил одну историю у вас, довольно печальную. Мы с Виталием Дымарским делали программу про музей Второй мировой войны в Гданьске, когда была концепция сделать музей мирового класса,
Второй мировой войны,
где показать и Западный фронт, и Восточный фронт, и Африку, и войну на Тихом океане. И это была идея правительства Туска, с моей точки зрения, блестящая идея сделать вот такой всемирный музей. И нам рассказывали, что сейчас, к огромному сожалению, его хотят переделать в чисто польский музей, в такой узко-польский рассказ о том, как Польша стала жертвой Второй мировой войны.
Двух тоталитаризмов.
Да, вот да. Мне кажется, это тоже из этой же серии, о которой вы рассказываете, когда более универсальный, более европейский взгляд подменяется таким вот провинциальным взглядом.
Причем, знаете, что интересно, для меня это была новость, кстати говоря, вот знаете, что в мире не существует ни одного музея наднационального, если хотите.
И вот идея была в этом, по-моему, блестящая была идея. И очень жаль будет, Вацлав, если эта идея будет отброшена.
Господа, я вас умоляю, если можете, приезжайте быстрее в Гданьск, этот музей в Гданьске, чтобы еще его посмотреть, это изумительно, что там сделано. Я вам помогу приобрести билеты, потому что там огромные очереди. Поменялось там уже начальство в этом музее, и ясно, что будут менять на такой провинциональный музей польской мартирологии. И там огромная очередь, потому что люди пытаются успеть еще это все увидеть.
Как все-таки мы похожи? У нас балет Нуреев запрещают.
Я вам скажу что-то еще хуже. Есть у нас несколько концентрационных лагерей. Аушвиц самый известный, но не только он. Сейчас есть попытка, чтобы поменять там выставки в этих местах, чтобы видно было, что там уничтожали или исключенно поляков, или почти исключенно поляков. Знаете, уже пошло уже к такому идет.
Но это чистая фальсификация истории.
Это чистая фальсификация, но Владимир, это не фальсификация, это историческая политика. Это всегда фальсификация, это всегда обман.
Да, не весело.
Вацлав, я не могу не спросить. У нас идут большие дебаты, и мы с Виталием Дымарским об этом делали программы про единый учебник истории. Вот касается ли вот эта новая националистическая историческая политика переделки учебников истории? У вас уже начали переписывать учебники истории, в частности, по поводу Второй мировой войны, Украины и так далее?
Слушайте, я вам не отвечу за всю Одессу, но пока я это не слышал. Как это? Но я вижу, что есть, например, есть очень очевидно, есть попытки, например, поменять работу наших культурных центров в посольствах. Это уже идет в такой единственную версию истории, что мы всегда были правы, что мы всегда были жертвой. Но героизм огромный, там, ну, все такое, все такое. Есть программы, я вижу, работы с молодежью. Тоже есть это. Я вижу на официальном телевидении, что сейчас мы строим такую героическую картину нашего прошлого. Это да, но может быть, руки еще не доходят, но дойдут к учебникам.
А, кстати говоря, Вацлав, а Евросоюз каким-то образом реагирует на это, ну, кроме там личной неприязни Меркель к Качинскому, да, Евросоюз как структура имеет право вмешиваться в такого рода дела и вообще, ну, не то чтобы указывать, но каким-то образом давать понять, что существуют и другие позиции у Европы?
Слушайте, но что касается истории, они этого не делают. Я, по крайней мере, ничего про это не слышу. Есть другие такие очень неприятные процессы. Есть попытка, она сейчас на наших глазах, сегодня даже были важные события, подчинение себе, власть хочет подчинить себе судебную систему. Практически это почти уже сделано. Европа очень сильно ворчит. Что нельзя, не надо. Есть какая-то далекая перспектива, что, может быть, за это будут вводить санкции. Это было бы для Польши очень болезненно, потому что расцвет нашего села, он опирается сейчас на дотациях из Евросоюза. Если бы они это приостановили, но это был бы очень сильный удар по польскому селу и по власти. Но я не знаю, они готовы решиться на это или нет. Знаете, есть какой-то тормоз все-таки, потому что надо считаться с тем, кем в Европе, что мы можем в Европе и что мы требуем от Европы. У нас пока в Варшаве есть такое: деньги брать будем, а подчиняться не будем. Но как надолго этого хватит, не знаем.
А когда произошел этот перелом в общественном мнении? Все-таки Качинский и его партия, они избраны демократическим путем. То есть большинство польского общества их поддерживает.
Да, и в этой связи я добавлю к тому, о чем говорит Виталий Демарский. Ну, не может же быть, чтобы вся Польша так думала, как думает сейчас власть. То есть вот какая часть общества все-таки сопротивляется этому?
И каким образом, когда произошел этот поворот? Да, к национализму. И на основании чего?
Слушайте, Польша такая специфическая страна, в которой выборов не выигрывают. Выборы у нас проигрывают. И бывшая власть, предыдущая власть просто проиграла выборы. Хотя Качинский не получил большинство голосов. Это всего-навсего, по-моему, там 32% он получил. Но из-за разброса, из-за шатания, ну, ваша оппозиция, сами понимаете,
да.
Какая. Это похоже просто очень друг на друга. Но сейчас поддержка иногда растет Качинского, иногда уменьшается. Но это где-то треть от общества. А остальные, не поддерживают, по крайней мере. И довольно многие против, знаете. Но это зависит, эта конструкция зависит от того, насколько дееспособной будет оппозиция, насколько она сумеет как-то совместно работать. Потому что все шансы есть. Но пока такого стремления, чтобы вся оппозиция совместно что-то сделала, нет новых лидеров, старые уже как-то исчерпали свой ресурс. И в этом проблема.
Вацлав, я хочу еще спросить. У нас так получается, что мы сегодня проводим очень многие важные параллели между российским обществом и польским обществом, и видим, что, к сожалению, многие тенденции ситуации похожи. Я вас хочу спросить про очень важный для Польши институт, про институт католической церкви. Общеизвестно, что католическая церковь и папа Иоанн Павел II сыграли огромную роль в декоммунизации Польши и в переходе к демократии. Вот в отношении к исторической памяти, в том числе о войне, в отношении к современным событиям, католическая церковь, на ваш взгляд, скорее защищает свободу, скорее защищает европейские ценности, или наоборот является, как это иногда бывает в нашей стране, опорой таких вот националистических и реакционных сил?
Знаете, церковь неоднородная у нас. Есть разные епископы, есть разные священники, очень влиятельные, знаете, но как институт, тот, который видно, его голос поддерживает национализм все-таки. С этим не так просто. Но есть, например, у нас таким очень важной проблемой стала проблема мигрантов. Европа бы хотела, чтобы мы приняли какую-то квоту мигрантов, небольшую, там даже несколько сотен бы хватило. Но власть строит свой национализм тоже на том, что мигранты – это терроризм, это болезни, это другая культура, они нас будут нас уничтожать. И огромная часть костела, церкви польской поддерживает, хотя папа Франциск, когда даже был год там, в прошлом году был в Польше, он призывал: принимайте, это ваши братья, их надо принимать. Нет, даже папы не слушают.
Ну что, мы будем понемногу завершать наш разговор с Вацлавом. По-моему, было очень интересно, и мы приглашаем Вацлав, несмотря на запрет. Сейчас в современном мире очень трудно что-то запретить, потому что средства коммуникации такие, что мы всегда друг друга найдем. И это, мне кажется, самое главное. Ну и сейчас мы завершаем последние программы, как обычно, рубрикой «Голоса блокады». Это свидетельство тех людей, которые пережили блокаду и Вторую мировую войну. И прощаемся с нашими радиослушателями. Была цена победы.
И Вацлав, вам спасибо большое.
Спасибо вам большое. Спасибо. И, знаете, приглашайте. Я очень скучаю по вас.
Спасибо.
Программа «Цена победы».